Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за дух премудрости, который доступен каждому из нас лично во имя Твое. Мы благословлены духом Твоим, мы благословлены служением Твоим, и мы благодарны нашему Небесному Отцу за служение Господа Иисуса каждому из нас лично. Отец, мы благословлены Его служением. Отец, мы благословлены Твоим духом. Отец, мы благословлены тем, что Дух Божий делает в каждом из нас лично. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой и сейчас не оставит нас прежними, но поможет каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять несравненно больше. Отец, мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Помоги каждому слушающему освободиться от всякого бремени, от всякого ярма тьмы, душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные силою Духа Святого да будут отпущены на свободу во имя Господа Иисуса. Иисус, мы принимаем действие Твоего помазания. Иисус, мы принимаем действие Твоей силы. И мы благодарим Тебя за то, что духом премудрости прямо сейчас будет сокрушаться всякое бремя и ярмо тьмы. Спасибо Тебе за то, что Твой свет могущественно будет действовать в душе каждого слушающего. И поможет каждому слушающему и понять, и принять больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе за то, что они начинают видеть, они начинают слышать, что Дух говорит. Спасибо Тебе за исцеление каждой души, за освобождение каждой души от всякого влияния тьмы. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода от тьмы во всякой форме ее проявления да будет во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас начинает служить каждому слушающему, проливая свет на всякую тьму и делая их способными понимать и принимать несравненно больше, да будут они научены Господа. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум прямо сейчас во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помоги меня служить Твоему наследию, чтобы все, что хочешь, чтобы было услышано и чтобы было сделано, да будет услышано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое служение и за действие Твоего Духа на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Сегодня мы начинаем с вами тему, который, я верю, возможно, перерастет в какую-то серию, но сегодня мы как бы стартуем, а там уже будем слушать, как Дух Святой направит. Она связана с записанной волей Божией. С записанной волей Божией. Только сама тема, она будет направлена не сколько на информирование вас о записанной воле Божией, сколько научить вас пользоваться записанной волей Божией, чтобы споры, разногласия, которые чаще всего возникают между рожденными свыше, чтобы они не проявлялись. Вообще, я думаю, что не мудро рожденным свыше, имеющим истину в руках и Дух Святой в духе, устраивать какие-то споры и разногласия. Оно не мудро хотя бы даже по той причине, что Дух истины не дан нам для того, чтобы спорить или устраивать разногласия. Он как раз дан нам, чтобы находить то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет. Возникают вопросы, почему тогда между рожденными свыше и исполненными Духа Святого возникают споры и разногласия? Чаще всего не вокруг истины, а чаще всего в попытке представить свое представление о той или иной истине. А уже в попытке представить чаще всего присутствует и какое-то, знаете, искажение в сторону деноминации или добавление со стороны деноминации. В целом и начинается происходить конфликт не сколько взглядов даже на истину, сколько деноминаций, взглядов деноминаций на истину. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый рожденный свыше для себя в целом научился пользоваться теми инструментами, которые представлены мудростью Божией в Библии. В Библии есть много инструментов, которые помогают избежать споров или избежать разногласий. Но опять-таки, если рожденный свыше не изучит тот инструмент, следующие инструменты, конечно, опять-таки будут возникать разногласия и споры. Вам достаточно взять несколько инструментов для того, чтобы в любой дискуссии в первую очередь обознать, давайте чему-то все-таки привяжемся. И давайте привяжемся к тому, с чем согласны вы и я. То есть это уже, по сути дела, путь к тому процессу рассуждения, который будет благословением для двух сторон. Чаще всего, когда меня провоцируют на какую-то дискуссию, и я уже в самом даже разговоре чувствую, что сейчас пойдет напряженка, я говорю, давайте остановимся. Давайте что-то определим для себя, то, с чем согласны вы и с чем согласен я. И уже есть у меня определенные инструменты, которые чаще всего я сразу обозначаю, как то, на платформе чего мы будем строить дискуссию. Вам тоже это важно. Никогда не пытайтесь собеседнику навязать свою точку зрения. Это очень опасно. Во-первых, вы можете потерять его как товарища, как друга, как собеседника. Во-вторых, вы все равно придете к конфликту, особенно если он с другой деноминации или конфессии, или с другой церкви. Конфликт неизбежен. Вы, в первую очередь, как дети Божии, должны научиться находить точки соприкосновения, а не точки разногласия. В этом будет проявляться мудрость Божия. Потому что Писание говорит, что старайтесь быть в мире со всеми. И я вам дам определенные инструменты. Я пользуюсь этими инструментами всегда. Потому что я понимаю, что по специфике своего призвания, по специфике того, в чем я служу, я не могу представлять ни деноминацию, ни конфессию. Я вообще не могу представлять какую-то конкретную церковь, ее название. Я могу служить тем, что в целом представлено в Завете. Причем представить каждому завет не с позиции «по-другому быть не может», а с позиции права выбора и, конечно, с позиции, что это истина. И мы сегодня с вами начнем наше небольшое изучение, положим основание. Оно в целом раскрывает определенную записанную волю Божию. Очень практические сами по себе знания, и я верю, что если вы к ним отнесетесь достаточно серьезным, то, возможно, и споры, и разногласия, в которых вы раньше оказывались, они будут нейтрализованы. Я не сказал, что они вообще будут убраны, но во всяком случае, когда они будут начинаться, вы уже будете знать, что порекомендовать в начале дискуссии, чтобы дальше споры и разногласия не произвели разделения. Споры могут быть, разногласия могут быть, но важно, чтобы в спорах и разногласиях мы искали точки контакта. Вот если в спорах и разногласиях мы работаем на одной платформе, то точки контакта мы найдем. Если вы это увидите, то вы поймете, что начиная дискуссию, положите основание. Не торопитесь начинать дискуссию, положите основания. Поэтому в целом я дам вам ряд оснований, которые лучше ложить в основание любой дискуссии. О вашем целом жизни можно в основании жизни или в основании изучения какой-либо темы. Хорошо, что мы для себя в первую очередь обозначим в отношении воли Божией? Потому что мы будем говорить в основном о записанной воле Божией. Что важно знать каждому рожденному свыше в отношении воли Божией? Я прочитаю вам, как это выглядит в книге Екклезиаста, 7 глава, 13 стих. «Смотри на действие Божие, или смотри на волю Божию. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» То есть Бог неизменный, и Его воля неизменная. Послушайте меня внимательно сейчас. Если Бог когда-либо что-либо высвободил вслух по отношению к человеку, это никто никогда не сможет ни изменить, ни дополнить. То есть, если Бог что-то сказал вслух на человека, это стало быть. Одна из особенностей нас, как новых творений, как живущих по Новому Завету, что в отношении нас Бог говорит: ребята, я высвободил, а вы примените к этому свою веру. Но это уже есть. Точно так, как в Библии написано, что ранами его вы исцелились. Исцелились 2000 лет назад. То есть это уже высвобожденная воля Божья. Но согласно Писанию, к этой воле надо применить свою веру. То есть это не то, что будет вам навязываться, это не то, что автоматически в вашей жизни раз и включилось. То есть вы приняли Иисуса Господом, сразу щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, и весь список воли Божией сразу активировался. Нет. Нам предоставлена воля Божия. А применение к ней веры ее активирует. То есть воля Божия сама по себе не активируется, потому что Бог не навязывает свою волю, но Он предлагает свою волю. Применение к ней веры, по сути дела, помогает нам в милости Божией, будучи небезупречными, принять совершенную волю Божию. Я сделал такое небольшое вступление, чтобы вы понимали, что если Бог что-то произнес вслух, это воля Божия. Если Бог что-то произнес вслух, это воля Божия. Итак, что мы первое можем обозначить и важно обозначить? Что воля Божия неизменна. И в книге Малахии, пророка Малахии написано, 3 глава, 6 стих, «Я не изменяюсь». То есть Бог неизменный в своей воле. Почему каждому рожденному свыше очень важно знать, что Бог неизменный в своей воле? Я бы хотел вам обозначить некоторые примеры, которые помогут нам в этом вопросе закрепиться. Каждый человек, достигнув какого-то возраста, знакомится с законом электричества. По разным причинам. И кто-то в школе, на уроках физики, кто-то, будучи там в профессии какой-то. Но сам термин «закон электричества», опять-таки, он уже говорит о том, что у этого, допустим, закона есть элементы, есть порядок его соединения, то есть есть какое-то правило, пользуясь которым можно вкушать благо этого закона. И особенность каждого человека, кто соприкасается с законом электричества, они знают, что закон электричества сам по себе неизменный и постоянный. То есть точно так же, как закон электричества работает, допустим, у дяди Степы, он также работает у дяди Васи и у тети Дуси. И если человек поедет, допустим, там в Африку или во Францию, то закон электричества там работает так же. То есть, по сути дела, что касается закона и его правила, он не будет испытывать дискомфорта в каких-либо странах. По какой причине? Потому что он неизменный и постоянный. То есть, заметьте, такие качества, как неизменность и постоянство, это те качества, которые в какой-то степени начинают приносить покой. То есть, когда вы знаете, что кто-то или что-то неизменное постоянно, вы успокаиваетесь по отношению к этому. Заметьте, эти качества мы всегда хотим видеть у своих мужа или жены. Неизменность и постоянство в отношении к себе. В отношении к себе. Потому что никому не хочется, создавая семью, жить на вулкане. Никогда не знаешь. Все хотят постоянства, все хотят определенной неизменности. Я имею в виду в хорошем смысле. И заметьте, в поиске неизменности и постоянства каждый из нас понимает, что найдя, там можно успокоиться или утешиться. Как ни удивительно, но в отношении Бога рожденные свыше чаще говорят «никогда не знаешь». Подождите, как вы можете найти спокой с тем, о котором вы никогда не знаете, что он будет дальше делать? Вы никогда не найдете покой. Как вы можете найти покой с тем, кто делает всегда, что он хочет, а не то, что он сказал? То есть рожденные свыше, читая Библию, находят то, что сказал Бог. А потом говорят, ну, вы знаете, вы его не ограничиваете, он Бог. Он тут сказал, а тут сделал по-другому. А теперь попробуйте людей привести к этому и сказать, вы знаете, вы навсегда можете на него положиться. И потом они же сами, читая слово «Бог – скала», ставят под сомнение, что он скала. «Бог – твердыня моя», а ставят под сомнение, что он твердыня. Почему? Потому что перед этим они говорили, не ограничивайте Бога, Бог может поступить так, как он считает нужным. Он суверенный Бог. Послушайте, вы ставите под сомнение Бога. Вы ставите под сомнение его клятву, его слово. И получается, что рожденные свыше в большинстве случаев сами оказывают медвежью услугу, потом на которой же сами и подрываются. Послушайте, вы определитесь для себя. Он то ли дерево доброе, которое приносит плоды добрые, то ли дерево злое, которое приносит плоды злые. Но неужели Иисус не сказал, что не собирают с терновника хорошие ягоды? Но он же сказал, такого не бывает. Но почему рожденные свыше на сегодняшний день представляют, что с Бога можно собирать и плохие, и хорошие ягоды? Но неужели Иаков не сказал, что не может из одного источника бежать и горькая, и сладкая вода? Ну, сказал же, сказал. Но с другой стороны, опять-таки, рожденные свыше говорят, что от Бога может исходить и зло, и добро. То есть все путают. Возникает вопрос, кому это на руку? Если Бог есть любовь, а любовь не причиняет ближнему зла. Я думаю, что в большинстве случаев это не вопрос тех людей, которых это говорит. Это вопрос той деноминации, которая требует от них этого. Потому что если бы рожденный свыше прочитал любовь или качество любви и принял для себя решение, все, Бог есть любовь, вот качество любви, я буду рассматривать Бога только таким. Потом бы он где-то услышал, что кто-то где-то говорит о том, что Бог сделает то-то, то-то. Он бы сказал, стоп, но любовь не делает этого. Но так как он находится в этой деноминации, и если он с этим не согласится, его просто могут попросить, то он принимает решение. Ладно, в общем-то, мне здесь удобно, мне здесь комфортно, в принципе, рядышком с домом. Че я буду спорить? Пусть себе балякают. Все равно я не делаю то, что они говорят. И человек занимает какую-то зону такую комфортную для себя, при этом даже не понимает того, что это накладывает все равно отпечаток на его ум. Все равно у него идет конфликт. Потому что когда у вас нет согласия с духом, с согласием души, то неизбежно идет раздвоение личности. А раздвоение личности всегда делает вас нетвердым в слове и в вере. Опять люди настолько к этому привыкают, что они потом перестают это замечать. То есть они считают, что, ну, в общем-то, нормально, да, где-то там, где-то с чем-то не согласен, ну, а так, в общем-то, какая разница. Они любят Бога, я люблю Бога. Когда вы не стремитесь к росту в Боге, вас будет устраивать все. Когда вы не стремитесь к свету в Боге, вас будет устраивать все. Но как только вы начинаете расти, или как только вы начинаете и ходить во свете, у вас сразу меняется планка требований. Вы уже не можете кушать все подряд. Почему? Потому что вы планируете стать олимпийским чемпионом. Вы не можете кушать все подряд. К вам меняются требования. Точно так же, как и вы планируете в Боге расти, меняются требования, меняются подходы, меняются отношения. Поэтому, если мы берем закон электричества как своего рода, знаете, как образец, который мы будем рассматривать, то мы можем заметить, что закон электричества в своей неизменности и в своем постоянстве стал настолько востребованным, что он есть в каждой квартире. Рожденные свыше думают, как Евангелие привести в каждый дом. Я вам уже подсказываю. Перестаньте говорить о Боге то, кем Он не является. И перестаньте Его представлять таким, на которого невозможно положиться. То ли вы представляете Его как скала, на которую можно положиться и твердо стать, и быть уверенным в завтрашнем дне. То ли вы представляете Его как вулкан, от которого нужно скорее бежать, потому что никогда не знаешь, когда он рванет. Чаще всего Бога представляют как последний день Помпеи, который когда-нибудь до вас и накроет. Поэтому люди не торопятся. Они говорят, ну, знаете, когда уже состарюсь, тогда ладно уже, пеплом накроет, Помпеи так Помпеи. То есть им уже все равно. Молодежь тем более не хочет идти к тому, что нестабильно и постоянно. То есть на сегодняшний день как бы для меня особенного вопроса нет, почему на сегодняшний день у людей нет особенного стремления к познанию Бога Авраама, Исаака и Якова. Потому что сами рожденные свыше представляют его таким, что это скорее наталкивает на мысль, а нужно ли сейчас. Потому что с тем Богом, с которым познакомили меня в свое время, я вам хочу сказать, Я согласился с ним познакомиться лишь по причине того, что так получилось, что если я с ним не познакомлюсь, то я не смогу создать семью с тем человеком, с которым я хотел создать семью. Поэтому у меня были свои меркантильные интересы. А фактически с Богом я познакомился через год после того, как я покаялся. То есть я покаялся, чтобы мне разрешили, а потом через год познакомился. Но когда я познакомился с Богом через год, то послушайте, все, что говорили они о нем, и все, что я стал узнавать, и оно стало как-то подниматься во мне, абсолютно не стыковалось. У меня был постоянный конфликт. И этот конфликт настолько поднимался во мне, что я даже сам стал думать, ну неужели они говорят правду, а мне кажется, что это неправда, потому что у меня проблемы. И тогда я стал изучать Библию. То есть как создался какой-то конфликт во мне, который побудил меня изучать Библию, а не читать. То есть группа людей, которые читают Библию, что пастор сказал, а есть люди, которые изучают. А теперь скажите, какая из этих групп будет молчать, а какая группа будет задавать часто вопросы? Конечно, изучают. Они будут задавать вопросы. А теперь скажите, вообще, кому больше или какая группа больше нравится пастору? Которая молчит. Но опять-таки я не обвиняю всех пастырей, потому что есть пастора, которые действительно любят, что им задают вопросы. И я пастор, которому не нравится. Мне нравится, когда мне задают вопросы. Но все-таки, когда мне задают вопросы, я сразу человека подвожу к тому, что очень важно положить основание, на котором будет строиться дискуссия. Потому что я уважаю этого человека, уважаю его мнение, но очень важно положить основание, на котором дискуссия будет соответствовать и духу, и истине. И опять я помогаю людям ложить это основание. Всякий раз, когда входит какая-то дискуссия, я говорю, стоп, давайте мы не можем свободно говорить о Боге, который Бог сказал себе. Давайте возьмем то, что Бог сказал о себе, и положим в основание того, о чем мы говорим с ним. И тогда у нас будет, в общем-то, хорошее изучение. Кто-то соглашается, кто-то нет. Но в большинстве случаев соглашаются. Поэтому... И то, что мы сегодня будем узнавать, или то, чем я буду вас знакомить, это как раз то, что поможет вам изучать, исследовать Бога. Давайте я скажу вам, зачем вам вообще исследовать, зачем вам вообще его изучать. Это вам важно знать. Зачем о нем говорить и зачем вообще держать с кем-то дискуссию о Боге. Вы сотворены по его образу и подобию. То есть любое изучение Бога, это изучение вас самих. То есть, когда мы читаем о Боге, мы читаем о том, по образу и подобию кого вы есть. Брат Лех, ну я же узнаю о нем. Не, вы узнаете о том, кто в вас, раз, и о том, кто вы есть, и что у вас есть, два. При этом, послушайте, в вашем уме уже есть какое-то представление о себе, исходя из вашего прошлого опыта и исходя из того, что мир говорит о человеке. Поэтому существует определенный конфликт. Существует конфликт представлений. Но когда вы соглашаетесь с тем, что это истина, то вы уже начинаете истину использовать, как то, через что вы смотрите на все остальные высказывания. Так в целом вы начинаете смотреть истинно и на себя, и на то, что вокруг вас. Но вам это нужно сделать. Заметьте, всякий раз, когда вы где-то находитесь, вам пытаются представить какой-то взгляд на что-то. Это хорошо. В общем-то, это всегда приводит к определенной дискуссии. Но любой взгляд полезен тогда, когда он базируется на чем-то неизменном и постоянном. Вот если взгляд базируется, мне кажется, я думаю, я так считаю, бабушка Дуся сказала, дядя Степа, которому было 120 лет, но просидел в погребе, сказал. То есть вы не можете на этом базировать. Ну, авторитетный тот человек сказал, и вы не можете на этом базировать. Если вы говорите о дяде Степе, то вы можете базировать все, что касается его, на основании того, что он сказал. Все, что говорите о тете Дусе, вы можете базировать на основании того, что тетя Дуся сказала о себе. Но если вы говорите о Боге, то вы не можете говорить это на основании чьих-то представлений о нем. Брат Олег, вы хотите сказать, что те люди не знали Бога? Я ничего не хочу сказать, но я хочу сказать, что Бог сам достаточно сказал о себе. Этого достаточно. Поэтому я уважаю мнение того, я уважаю мнение этого, но я понимаю, мне нужно стать на ту платформу, которая поможет мне узнавать о нем, а не узнавать о людях, которые узнавали о нем. Определенные движения, я не знаю как, религиозные их назвать движения или еще какие-то, там все базируется на знании каких-то старых людей. Тот старый человек сказал так, тот старый человек сказал так, тот старый человек сказал так. Подождите. Ну ладно, они сказали. Но у нас же есть то, что Бог сказал о себе. Давайте будем уважать тех старых людей. Но есть то, что Бог сказал о себе. Есть то, что записано. Есть то, что можно прочитать. И иметь здравое представление, что есть что. Я вас потихоньку подвожу к тому, чтобы вы не пытались руководствоваться чем-то, что кто-то сказал. Я могу вам сказать, даже то, что говорят апостолы, я бы рекомендовал всегда пропускать через Иисуса. Другое дело, что иногда рожденные свыше не знают, как это делать. Послушайте, есть только одна истина, явлена во плоти. Я думаю, что мы потихонечку дойдем и до нее. Но есть только одна истина, явленная во плоти. Есть только одна истина, которая сказала, видевший меня, видел Отца. Есть только один, кто сказал, что я есть истина, путь и жизнь. Если он есть тот, кто он есть, и кем он себя назвал, то послушайте, всех остальных лучше отложите на полку. Я вам просто рекомендую это. А если вы хотите изучать что-то, сказанное кем-то, то берите Иисуса и через Иисуса изучайте. Потому что сказано, что он просвещает всякого человека. Это поможет вам сохранить правильное отношение и иметь правильный взгляд при чтении. Я даю просто рекомендации. Вы вправе их придерживаться, вправе не придерживаться. Сегодня мы рассмотрим первый пример записанной воли Божией, который помогает практически формировать основания не только для дискуссии, но и формировать основания правильного взгляда на Бога по образу и подобию кого вы сотворены. В целом вы можете практиковать это всегда. Это Эдемский сад или записанное в первой и второй главе книги Бытие. Бытие. Давайте немножко поговорим о записанном там. Вообще Бог не случайно. И это не причина в людях, которые формировали Библию, что первая и вторая глава книги Бытие стоят первыми. Если не знать мудрости, которая представлена в книге Притчи, а я ее сейчас прочитаю, Притчи 22 глава 6 стих, там написано, «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Если не знать этой мудрости, то да, возможно, будет формироваться представление, что это просто книжки, которые записаны в начале, потому что там представлено творение. На самом деле нет. На самом деле там представлено начальное наставление, которое, если к нему достаточно серьезно отнестись, оказывает влияние на чтение всех последующих книг, формируя направление мыслей и слов в духовном росте. Вы скажете, брат Олег, что-то я вот не могу собраться. Я вам сейчас помогу. В Бытие 1, 2 глава представлен Бог такой, какой Он есть. Такой, какой Он есть. Представлена Его воля такая, какая она есть. Представлено то, как и что Он делает, так, как это есть. представлено его отношение ко всем творениям, такое, какое оно есть. Представлено отношение к человеку, такое, какое оно есть, или истинное. Человек представлен такой, как он в Божьем плане есть, или истинный. Истинное назначение творений, истинное назначение травы, истинное назначение птиц, животных, насекомых, земли. То есть там представлена истина, явленная во плоти. Возможно, вы так никогда не смотрели. Допустим, Писание говорит, подражайте Богу. У вас может возникнуть вопрос, брат Олег, как я могу подражать Богу? Загляните в Бытие, первая глава. Там написано, как Бог творил, используя, что Он творил. И если вы знаете основные три направляющие подражания в любом деле, то вы поймете, что подражать – это значит думать как. В данном случае мы говорим о Боге, значит думать как Бог и думать о том же. О, брат Олег, это же надо узнать, о чем думает Бог. Да, и написано в Писании, что чисто, достославно, добродетель, похвала, о том помышляйте или пленяйте всякое помышление. То есть есть в Библии прописано. Брат Олег, но этого нету в Бытие, первая глава. Есть. Другое дело, вы не видите это сквозь буквы. А на самом деле там есть. Я сейчас просто на это ударение не буду. Второе направление для подражания – это говорить как Бог и говорить с той же целью. С какой целью Бог говорил, когда творил? С целью явить. А вы сотворены по его образу и подобию. Заметьте, в Бытие 1-2 глава раскрывается вам о значимости или о цели слов, произносимых вслух. Кто из верующих считает, что нету пустых слов? Очень мало. Очень мало. Какая разница, что я говорю? Потому что для них Бытие 1-2 глава не является совершенной волей Божией или изначально определенной. Хотя Писание говорит, дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Какая разница, что я говорю? Хотя Писание говорит, жизнь и смерть во власти языка. Какая разница, что я говорю? Послушайте, если бы не было разницы, какая разница, что вы покаялись? Ну, вы же понимаете, почему кто-то им говорит, какая разница? Чтобы наступил момент, что они даже усомнились в собственном покаянии. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Если он говорит, какая разница, что я говорю сегодня, то наступит день, когда он подумает, а какая разница, что я покаялся? Малая закваска заквасит все тесто. И есть третье направление для подражания Богу, которое тоже очень важно знать рожденному свыше, это поступать как Бог и поступать с тем же мотивом. Три направления. По сути дела, все эти три направления очень четко просматриваются в Бытие 1-2 глава. То есть каждый рожденный свыше, созданный по образу и подобию Божьему, может открыть Бытие 1-2 главу и посмотреть эти три направления для подражания. По сути дела, три направления для подражания – это не то, что вы попытка будете перехватить Бога или попытка что-то вот-вот я ж. Послушайте, быть самим собой или по образу того, от кого вы произошли – это не кощунство и не воровство. Это как раз та форма послушания, в которую нужно заходить. Когда вы подражаете Богу в том, как Он говорит и с какой целью Он говорит, послушайте, Богу это приятно, потому что вы, как Его дети, вы делаете то, что делает Он. Это хорошо. Но откуда вы можете это узнать без искажений? Только из Бытия 1-2 глава. Только из Бытия 1-2 глава. Вообще, дьявол приложил много усилий, чтобы отношения к Бытие 1-2 глава были абсолютно отдаленными. Чтобы рожденные свыше, читая Бытие 1-2 главу, просто читали ее так. Ну и сказал Бог. Ну сказал, хорошо, это ж Бог. А при чем здесь я? Да, он сотворил человека. Хорошая история. И пошел дальше. Чтобы представления о Бытие 1-2 глава больше формировались из подхода к детской Библии. В картинках. Змей там ползает по дереву, там еще, там листик появился, там яблоко появилось. Ну, знаете, как вот детская Библия. А на самом деле Бытие 1-2 глава – это образец совершенной воли Божьей. Это образец совершенной воли Божьей, которую дьявол может отменить. Одна из особенностей воли Божьей, что если она высвобождена, никто не может ее ни отменить, ни изменить, ни дополнить. Так получилось, что после событий в Бытие 3 глава воля Божия была приостановлена, но не отменена. Вы понимаете, что такое приостановлена, но не отменена? Это значит, что наступит день, что она снова будет активирована. И этот день наступил, когда Иисус сказал «свершилось». Другое дело, опять-таки, ну не отнеслись к этому с такой позиции, что Иисус есть восстановитель развалин. Иисус не пришел, чтобы внести новую волю Божию. Нет. Он как агнец был заклан еще прежде создания мира. Он как агнец уже был приготовлен Богом еще додолго до того, как сказал человек «будь». Если бы агнец не был приготовлен задолго до того, как Бог сказал человек «будь», то все, что касается Божьего плана, он бы был несовершен. Потому что любой совершенный план предполагает возможность исправления или восстановления. Послушайте, если вы даете право выбора тому, кто будет жить вечно, то есть огромная вероятность, что он что-то не то выберет. Но это даже логично. И неужели вы думаете, что вечный Бог не учел возможную ошибку того, кто будет жить вечно, имея право выбора? Конечно, учел. Поэтому приготовил агнца еще прежде создания мира. А в свое время написано, он пришел. В свое время пришел. Поэтому Бог не занимает позицию, что он только тем и занимается, что, знаете, подбирает мусор за человеком. О, опять намусорили, побежали. Опять. Бог этим не занимается. Бога не застали врасплох, потому что Бог знал и все уже приготовил. Когда мы смотрим совершенную волю Божию, представленную в Бытие 1 и 2 главу, это прекрасное знакомство с тем, кого вы приняли в свой дух. Послушайте, Бог очень творческая личность. Очень творческая личность. Бог есть жизнь. Всякий раз, не знаю, как вы, но переживая Бога в своем духе, мне хочется что-то творить. Мне хочется что-то творить. Меня не удивляет, почему Соломон хотел творить. Насадил сады, музыканты. То есть он творческая личность. Потому что мудрость Божия, которую он стал востребовал, или мудрость Божия, в которой он стал жить, она просто побуждала постоянно его что-то творить. Бог есть жизнь. И когда вы начинаете в нем быть, вам постоянно хочется что-то садить, что-то выращивать, что-то делать, что-то строить, что-то созидать, что-то двигать. Вам хочется творить. Другое дело, он хочет, чтобы вы творили его волю. Поэтому он хочет корректировать ваше творческое желание. И он с удовольствием поможет вам в этом. Но Бытие 1, 2 глава – это образец того, кого вы приняли в свой дух. Если вам кто-то начинает представлять Бога другим, то вы скажете, покажите мне, пожалуйста, того Бога, о котором говорите вы в Бытие 1, 2 глава. Чаще всего вам не смогут его там показать. Тогда вы можете сказать, если он не является таковым в Бытие 1, 2 глава, тогда вы хотите сказать, что он поменялся? Ну, написано, что неизменный. Ну, написано, вчера, сегодня, веки тот же. Послушайте, если поменялся человек, это не значит, что поменялся Бог. Если поменялось отношение Бога к человеку, потому что человек согрешил, это не значит, что поменялся Бог. Если что-то было приостановлено, то это не значит, что оно было отменено. Конечно, вы будете создавать определенную напряженность, потому что когда вы начинаете людей обращать к совершенную волю Божию, когда вы начинаете людей подводить к этому, вы создаете определенный конфликт. Конфликт с деноминацией. Чаще всего деноминационные акценты делаются на Ветхий Завет, хотя, в общем-то, считают себя новым творением. Хотя Писание говорит, что для нового творения старое прошло, теперь все новое. Но, тем не менее, основные деноминационные конфликты чаще всего возникают на статьях Ветхого Завета. Чаще всего. Потому что, если брать аспекты Нового Завета, они не конфликтные. Они не конфликтные, почему? Потому что все то, что в данном случае в Ветхом Завете пытаются представить, в Новом Завете этого нет. Просто не существует. Но вся деноминация построена на определенных статьях согласия Ветхого Завета, поэтому они не могут сказать: не, все, ладно, мы новые. Нет, они им не позволят это сказать. Вы должны к пониманиям к этому отнестись, потому что в большинстве дискуссий с вами даже не захотят дискуссий. И если вы начнете обращать взоры на такие неизменные истины, как, допустим, 1-2 глава книги Бытие, люди сразу начнут вас оскорблять или говорить: а, понятно, понятен, кто вы, и все. И начнут вас оскорблять. Тем самым, опять-таки, показывая скорее свое младенчество, чем попытку держать какую-то дискуссию. Потому что если бы вы с этим человеком зашли в Эдемский сад и провели какое-то время, а именно в Бытие 1-2 главу, я думаю, что он бы сам получил десяток откровений, которые бы помогли ему разобраться с тем мусором, который есть в его жизни. Потому что познакомиться с Богом в Эдемском саду так, как там можно познакомиться, послушайте, почти невозможно после того, как человек согрешил. Слава Богу, что Иисус явил нам Бога во плоти. И многие моменты, которые мы не видим в Эдемском саду, они очень ярко открываются в Сыне Божьем. Поэтому в определенной группе людей я вообще рекомендую объединить Эдемский сад и новозаветнее служение Иисуса. Им это непонятно. Хотя я говорю, я хочу вам объяснить даже на прямом, простом физическом примере, как это произошло на самом деле. Если вот здесь точка Эдемский сад, совершенная воля Божия, а вот здесь точка, новое творение во Христе через кровь Иисуса, а вот это период Ветхого Завета, греховного человека, то знаете, что сделал Бог? Вот так. Старое прошло, теперь все новое. Но рожденные свыше так не делают. Они больше знают о ветхом человеке, чем о новом творении. Они больше в основании дискуссии ложат ветхие образы, чем новые образы. И это мешает формировать истинное представление о том, кто вы в нем. Когда я рассматриваю себя в Эдемском саду, поверьте, я не делаю что-то противоречащее, потому что своим духом я вернулся туда. Я знаю, что мое тело не находится в Эдемском саду. Я знаю, что и моя душа не очень соприкасается с ним. Но тем не менее, я знаю, что мой дух с Духом Божьим находится именно в нем. И где-то в своем духе я переживаю Эдемский сад или совершенную волю Божию. И Дух Святой свидетельствует Духу моей о благоволении Божьем. И это как добрая закваска внутри меня стремится заквасить все вокруг меня. А оно оказывает свое влияние. Другое дело, я понимаю, что перенести то, что в духе, полностью вокруг на то, что меня, не получится, потому что земле все равно предстоит огонь. Поэтому я и не пытаюсь внедрять Эдемский сад на землю, потому что я прекрасно понимаю, что все, что на земле, будет предано огню. С другой стороны, я переношу то, что содействует реализации воли Божьей для моей жизни. Потому есть Дух Святой, Дух Истины, который помогает мне видеть, но переносить то, что нужно. Но я уже живу в Эдемском саду. Своим духом я уже там, где я есть, в Эдемском саду. Я уже вижу себя там. Брат Олег, а почему я не вижу? Потому что вы пытаетесь видеть глазами. Но всякий раз, когда я читаю Бытие 1-2 главу, я понимаю, что она ближе мне, чем я даже могу понять. Потому что она соприкасается с моим духовным человеком, а не с моим внешним человеком. И для моего духа эта глава, это как будто, знаете, я читаю то, где я сейчас нахожусь. Но оно отлунивается только в духе, оно не отлунивается в уме. Но для ума я понимаю, что там есть определенная мудрость, которая поможет мне понять определенное состояние моего духа. Вы в Эдемском саду. И если кто-то вам скажет: вы знаете, Бог, если Он захочет вам что-то дать, то Он вначале у вас все заберет. И представит вам целую серию, возможно, примеров, конечно, из Ветхого Завета. Ну, мне хочется таким людям задать вопрос. Неужели для того, чтобы женщина стала счастливой и иметь ребенка, первого ребенка Бог заберет? То есть, видите, даже такие вещи, они какие-то становятся, ну, ненормальными. Неужели для того, чтобы человек жил здоровой жизнью, он должен полжизни прожить больным? Неужели для того, чтобы человек был мудрый, ему вначале нужно быть глупым? Ну, чтобы забрал, Бог забирает вначале, а потом дает. То есть сама по себе эта теория, она вообще противоречит Божьим путям. Потому что первого, кого Бог тогда, по идее, должен был бы дать рожденным свыше, это дьявола, но не Иисуса. То есть это то, что противоречит всему. Бог есть жизнь. Послушайте, тогда в Эдемском саду Бог вначале должен был проклясть, а потом благословить. То есть эта теория есть, потому что деноминационные взгляды держатся образцов Ветхого Завета. Да, в Библии и Ветхом Завете есть действительно целая группа людей, в жизни которого происходят события, которые примерно так выглядят. Хотя, если их начинаешь смотреть через притчу о сеятеле, то начинается становится понятно, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Но послушайте, но деноминация не предполагает такого взгляда. Не предполагает. Поэтому опять возникает дискуссия. Возникает опять какая-то теория, которая пытается что-то представить о Боге. Послушайте, в Библии есть достаточно ярких форм жестких, представляющих Бога, где фактически вы не сможете внести искажения. Если говорить, что Бог неизменный, если говорить, что Он вчера, сегодня, веки тот же, то давайте зайдем в Бытие 1-2 главу и посмотрим отношение Бога к человеку. Давайте посмотрим. Брат Олег, ну это же отношение к совершенному человеку. А в Иисусе вы какой? Послушайте, если бы вы были вне Иисуса, я бы с вами на эту тему и не говорил. Я бы с вами разговаривал с позиции Ветхого Завета. Ходи сюда. Но я разговариваю вам с позиции нового творения. Потому что Иисус сказал вам такую фразу: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну как можно сказать эту фразу тем, кто вообще таковыми не являются? Но Иисус сказал. А если в Божьих глазах вы совершен духом, я сейчас про ваше тело и душу не говорю, пожалуйста, не надо их сюда сейчас вписывать. Хотя верой Бог на вас и туда смотрит. Вы совершенны своим духом. Вы святы своим духом. Вы праведны своим духом. Почему? Объясню. Потому что Дух Святой совершен, Дух Святой свят и Дух Святой праведен. А так как вы с Духом Святым одно целое, то всем, кем Он является, являетесь и вы. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Поэтому для меня, как исполненного Духом Святым, вполне естественно заглянуть в Эдемский сад. Вполне естественно представить себя, конечно, не на месте Адама в той ситуации, но вполне естественно представить себя, как тем, кто в Эдемском саду поставлен творить волю Божью. О! И вполне естественно проецировать на себя, что Бог дает мне задание творить Его волю. Вполне естественно проецировать на себя, что я соработник у Бога. И есть задание, которое должен выполнять я. Это вполне естественно, потому что я вижу себя как дитя Божие в саду Эдемском. Вполне естественно. Да, я дитя Божие, во главе которого стоит Иисус. В то время Адам стоял во главе рода человеческого, и Адам должен был как раз выступать в роли Господа над всем творением. Но он не смог выполнить эту миссию, не смог ее понести. Поэтому благодарение Богу, что в свое время пришел последний Адам. Не второй, а последний Адам. И именно он есть Сын Божий Иисус, который стал во главе рода человеческого Господь. Ну, подождите. Но Иисус не принес новую волю Божью. Он вернул. А если вернул, то теперь своим духом я в Эдемском саду, где есть стоящий во главе рода человеческого, где есть Господь всего, Господня земля, все, что наполняет ее Господне, и дана ему власть над всякою плотью. Но чем не Эдемский сад? Другое дело, что, конечно, все, что нас окружает, не является и близко к тому, что в Эдемском саду. Но тем не менее, послушайте, малая закваска будет квасить все тесто. Поэтому сила, изменяющая все вокруг нас, выйдет из нас, чтобы вы были в курсе. Потому что в вас есть сила изменить все, что вокруг вас. Но наступит день, когда эта сила выйдет из вас в силе Господа. И эта земля, она будет просто свернута. И будет новая земля и новое небо. Но сила, она выйдет и из вас тоже. Потому что в вас Дух Господень. В вас начаток совершенной воли Божией. Начаток. То есть то, что помогает этой воле реализоваться. Давайте заглянем в Эдемский сад. Я хочу немножко с вами поговорить об Эдемском саде. Потому что записанное в 1 и 2 главах книги Бытие, это явление совершенной воли Божией через естественный физический мир такой, какой она была приготовлена Богом. Такой, этот, кстати, тезис можно было вывести. Записанное. Вот. Давайте немножко поговорим о записанном. Поговорим. Мы с вами видим, что прежде чем Бог повестил человека в естественный физический мир, Он уже насадил, Он уже поместил, то есть там уже были животные, там уже было растение, там уже были деревья. Все, в общем-то, изучающие Библию знают, что Эдемский сад на то время, это был маленький фрагментик на большом континенте. Что такое маленький фрагментик на большом континенте в свете мудрости Божией? Это семя. Это семя, это образец. То есть, когда Бог размещал человека в Эдемский сад, Он представил ему образец того, какой должна быть вся остальная часть суши. И Он представил ему животных, которые должны наполнять вся остальная часть суши. То есть, Адаму не нужно было придумывать, интересно, а что же должно быть там, если это здесь? То, что здесь, должно быть там. Адаму не нужно было придумывать. Адаму нужно было смотреть и переносить. Брат Али, что значит переносить? Что Адам подходил бы к земле и сказал, здесь будь кипарис. Пум. Перестаньте заниматься ерундой. Там рос кипарис, и у него были семена. Все, что нужно было Адаму, это брать эти семена и сеять. И благословлять. Дождь делал свою работу, или туман на то время делал свою работу. Адам сеял семя, делал свою работу, Бог делал свою работу, давал посеянному рост. Ну, надо уже выходить немножко из детства. Потому что там было дерево, сеющее семя по роду своему. Но зачем семена, сеющие по роду своему, если Адам должен был ходить и говорить, чики-брики, здесь дерево будь. Тогда не надо было семена. Тогда Адам бы был как раз тем, кто дальше бы и производил. Нет, Бог установил порядок, что было дерево, дающее семя. Адам мог брать эти семена, мог сеять или мог ветер разносить эти семена. Но задача Адама была благословлять и следить за тем, чтобы ничего не шло вразрез с волей Божьей. То есть Бог представил Адаму фрагментик своей воли, чтобы Адам мог эту волю распространять. Скажите, Иисус – это воля Божья? Он представлен вам? Вы не знали раньше, каким должен быть человек в глазах Божьих? Вам представлен образец. Причем, вам не только представлен образец, а вам даже дан его дух, чтобы этот образец мог бы реально спроецирован на вас. Но чем не событие Бытия 1-2 глава? Чем не событие этого характера? Бог показал и снарядил. Послушайте, Бог вам показал Иисуса, Сына Своего, и снарядил. То есть, если в таком аспекте не рассматривать, то получается, что как бы практическая сторона как бы сглаживается. Все переводится в формат какого-то мероприятия церковного, что вот мы пришли, мы что-то сделали и ушли, и дальше мы живем, как мы считаем нужным. Нет, послушайте. Потому что воля Божия не изменилась. Есть то, что Бог показывает каждому из вас как фрагмент своей воли, чтобы вы этот фрагмент внедряли. Брат Олег, вы хотите сказать, что есть моя миссия, есть моя часть в его промысле? Ну, конечно. Послушайте, Эдемский сад, в Эдемском саду была и ваша часть. Другое дело, если бы тот процесс не приостановился, то вы были бы участником в Божьем промысле творить его волю. Но он приостановился в свое время. Сейчас он снова активирован. Вы пришли на землю, вы во плоти, вы родились свыше. В вашем духе есть Дух Святой, наставник и учитель, который возвещает вам волю Божию. Фрагмент, который вы должны внедрять из Эдемского сада. Другое дело, опять не рассматривая волю Божию в Эдемском саду, Бытие 1-2 глава, мы не искали и себя там. Ну, про Адама интересно. Ну, насколько возможно. Я прочитаю вам стих, то, что сказано в Экклесиаста 1 глава, 9 стих. Там написано, что было. Когда было? Ну, что было представлено Богом в Бытие 1, 2 глава, то и будет. Что делалось Богом, его воля, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Послушайте, брат Олег, ну как не новое, а вот это новое? Послушайте, если это новое не от Бога, его не будет. Вот все, что пришло не от Бога, его не будет. Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Вот такая позиция. Это сказал Иисус. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Этого же еще не было. Но это уже было в веках бывших прежде нас. Просто нет памяти или не вспоминают о прежнем. Да и о том, что будут, не останется в памяти у тех, которые будут после. Послушайте, нет ничего нового. То, что нам кажется новое, послушайте, а на самом деле оно не новое. Вы скажете, брат Олег, подождите, но если я творю волю Божию, она ж новая, она новая для вас, но для Бога она уже не новая. Для Бога она и так уже была известна. Точно так же самое, как и вы не новые. Брат Олег, я новое творение. Вы новые для мира, для дьявола. Но для Бога вы не новые, Он всегда вас знал, и вы просто вернулись. Вас всегда знали. Вы не являетесь тем, с кем Бог не был знаком раньше. Он вас всегда знал. Почитайте внимательно и книгу Иова, и почитайте внимательно книгу Притч. Там мудрость Божия говорит, я была. Хотите, я вам прочитаю? Ну, я вам прочитаю. Чтобы вы понимали, что... О, кстати, я бы спросил вас, в каком ряду вы сидели, когда он творил. Ну, это будет сложный для вас вопрос. Вы скажете, брат Олег, подождите, когда он творил, я что, видела, как он творил? Ну, конечно, вы видели. Брат Олег, а что я не помню? Правильный ответ, вы просто не помните. Но вы видели. Я видел, да, вы видели. Смотрите, что говорит мудрость. Я не буду все читать, я сразу вам хочу этот фрагмент. «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Это притча 8 глава с 25 стиха. «Когда Он уготовлял небеса, я была там». То есть она его направляла. «Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда уготовлял вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю уставы, чтобы воды не приступали пределы его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей, или я направляла его в его мудрости». Это мудрость Божия говорит. «Художницу, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во всякое время». Веселясь на земном кругу, и радость моя была с сынами человеческими. Послушайте, и вы тоже радовались, когда вы это все видели. Про Толик не помню. Не помню. Потому что вы уже были в нем, и вы видели, как он это все делал. Вы знаете, всякий раз, когда кто-то попадает туда, они говорят: вы знаете, у нас такое удивительное чувство, что мы здесь всегда были. И никто не хочет уходить оттуда. Брат Олег, вы там были? Всему свое время. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои, говорит мудрость Божия. Нет ничего нового, что было, то и будет. Первая, вторая глава, книга Бытие, не является чем-то новым. Оно является тем, что было, и тем, что будет. И книга Откровений тому яркие свидетельства, потому что когда мы вернемся во время книги Откровений или придем во время книги Откровений, то вы столкнетесь с деревом жизни и познанием добра и зла снова. И многое из того, что было представлено там, будет отображено в новом. Другое дело, что да, там уже будет много людей. Там уже будет стоящий во главе рода человеческого, исполняющий свою миссию. Там уже будет небесный Иерусалим. То есть там уже многое из того будет, что не было в Бытие 1-2 глава. Но не было не потому, что его не должно было быть, а не было потому, что Адам не успел к этому прийти. Но Бытие 1-2 глава раскрывает очень много интересных сторон, которые раскрывают нам благоволение Бога, Его волю, Его намерение для человека. Вы скажете: брат Олег, все-таки как мне рассматривать Бытие 1-2 главу? Ну, в первую очередь, Бытие 1-2 глава я бы рекомендовал вам отдельным изучением изучить, как и что делает Бог. Вот именно такую позицию. Как и используя что творит Бог. Почему? Объясняю. Потому что сам творческий процесс Бога эстафетно передан человеку. Во многих книгах Ветхого Завета написано «творите волю мою». Во многих книгах Ветхого Завета процесс творения на земле является частью человека. Потому написано «небо Господу, землю Он дал сынам человеческим». Поэтому вы можете открыть для себя Бытие 1-2 главу и изучить, как и используя что творил Бог. Причем там 9 раз написано «и сказал Бог». То есть уже даже Дух Святой как бы настойчиво обозначает как инструмент творения, так и метод творения. Также вы можете в целом познакомиться в Бытие 1-2 глава с определенным устройством системы или сферы, или, скажем так, местом жительства человека. Потому что там представлена совершенная среда обитания человека. В той форме, в такой, как она есть. И в этой среде господствует Дух Божий. То есть, когда вы начинаете понимать миссию Духа Божьего в той среде, где жил человек, то вы понимаете, что без Духа Божьего жизни нет, и только Дух Божий реализует жизнь. Потому что первый человек, по сути дела, все, откуда он черпал жизнь, это был Дух Божий. Именно от Духа Божьего он узнавал свою миссию. Именно от Духа Божьего он узнавал задание на каждый день. Именно от Духа Божьего он черпал мудрость. Именно от Духа Божьего он черпал жизненную энергию, жизненную силу. Именно от Духа Божьего он черпал водительство. То есть Дух Божий был источником для Адама всего. Опять-таки это видно в Эдемском саду. Когда вы видите это в Эдемском саду, вы понимаете миссию Духа Святого в своей жизни сейчас. И если кто-то начинает говорить: вы знаете, Дух Святой то-то, то-то, то-то. Подождите, покажите мне это в Эдемском саду. Покажите мне это в Эдемском саду, что он делал это. Дух Святой вас проклянет. Или Дух Святой пошлет на вас то. Или Дух Святой в вашей жизни сделает то. Покажите мне это в Эдемском саду. Покажите мне это в совершенной воле Божией, куда я возвращен в Сыне Божьем. Покажите мне. Конечно, вам не покажут. Потому что это предположение деноминации базированное на стихах Ветхого Завета или нерожденных свыше. Поэтому я рекомендовал бы вам сделать то, что сделал я в свое время. Это соединил книгу Бытие 1-2 глава с Евангелием Нового Завета. Я не говорю, что все книги Ветхого Завета я игнорирую. но я в них читаю о Боге. О Боге, который, по сути дела, как в период Ветхого Завета, так и в период Нового Завета, Бог есть любовь. Другое дело, что есть в определенных книгах Ветхого Завета, где Бог поступает как Бог Завета, прописавший, что Он делает по Завету. Поэтому, когда Бог прописал свои действия по Завету, Он действует по Завету, даже если это кому-то не нравится. И причем, что народ Израиля сам-то согласился, что Бог будет вести себя именно так. Сам согласился. Бог предупредил их: ребята, если вы сделаете вот так, я вынужден буду сделать так. Они сказали аминь. Потом Бог делает так, реагируя на их. Вот они говорят: а почему ты так поступаешь? Ну подождите, ну мы же прописали. Вы делаете вот так, я делаю вот так. Не делайте вот так, и я так делать не буду. А почему ты так делаешь? Понятно. Вот и все. И по сей день это смешно вот так выглядит. Потому Иисус пришел и очень четко сказал: то ли признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим, и плод его плохим. Потому что дерево, Бог, познается по плоду, по плодам. А они так его и не познали. Я очень коротко обозначил Эдемский сад. Я думаю, что мы дадим небольшую серию, в целом представляя разные какие-то инструменты из Библии, которые помогают нам познакомиться с Богом. Потому что я не детализировал. Но я обозначил уже хотя бы два основных момента для вас, что можно обозначить Бога в Эдемском саду. Это подражание Богу, а вам по-любому нужно это делать, и вы можете узнать, как и что он там делает. Это миссия Духа Святого в жизни Адама. Это то, что перенос эстафетой уже на вас. Потому что подражать Богу вам нужно сейчас обязательно. А миссия Духа Святого такая, как она была раньше в первом Адаме, в последнем Адаме, восстановлена в вашей жизни. Узнайте и то, и другое, и начинайте жить вот действительно в Эдемском саду, или во всяком случае в той мудрости, которая раскрывается через Эдемский сад. Я рекомендую вам просто попросить Духа Святого, чтобы он помог вам прочитать эти две главы. Поверьте, это удивительное погружение. Я не всегда их читаю, я вам скажу. Потому что всякий раз, когда начинаю читать, ну все остальное для меня просто исчезает. Бездна премудрости Божией. Туда начинаешь погружаться, и из тебя начинает выходить такое, что потом тебя захватывает, и очень сложно из этого выйти в состояние. Не знаю, как у вас, но у меня именно так. Поэтому я читаю Бытие 1-2 главу лишь по побуждению Духа Божьего. Потому что там удивительная глубина мудрости. Но эта мудрость настолько практична, что иногда даже ее сложно донести кому-то другому. Потому что как бы после рождения свыше дети Божьи какое-то время в своем уме остаются рабами. А раб не любит творчество, раб не любит свободу действия, раб он не любит, когда ему говорят: ну, делай то, что вот тебе на душе. Раб не любит этого. Раб любит указания: это делай, этого не делай, сюда ходи, сюда не ходи, этого слушай, этого не слушай. То есть раб любит указания. А Бытие 1-2 глава – это книга, которая разворачивает вас как личность, дает вам возможность творчества, дает вам возможность проявления в отношениях с Богом. То есть там рабство не предусмотрено. Поэтому иногда сложно донести подобного рода книг, так как рожденные свыше в какой-то степени еще находятся иногда в инерции рабства. Это можно, это нельзя, сюда ходить. Поэтому в определенных деноминациях рожденным свыше легко, потому что там дают указания постоянно, что делать, что не делать. Все, там рабу легко. Хотя Иисус сказал: вы не рабы. Братья, подождите, но апостол Павел сказал: я раб. Это его выбор. При этом он не стал рабом. Он просто назвал уровень посвящения. Не путайте уровень посвящения с рабством. Уровень посвящения, да, есть, но он не стал рабом в том формате раба, который это предусматривает. Хорошо, давайте мы сейчас помолимся. Я помолюсь с вами в согласии, чтобы Дух Святой помог вам, возможно, взглянуть на Бытие 1-2 главу его глазами. Это удивительная книга. Удивительная книга. Еще раз отмечаю, не читайте ее, пожалуйста, про Бога. Читайте ее про того, кто в вас. Читайте про то, как он творил, так как вам передана эстафета творения. Изучайте в ней себя и себя в нем. И вы увидите, что оно совсем по-другому читается. Представьте, что вы стоите перед Богом, и Бог представляет пред вами свое творение. Бытие, 1 глава. И говорит вам: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Брат Олег, подождите, мне 150 лет, какой плодитесь? Послушайте, вы можете плодиться, евангелизируя, размножаться, евангелизируя. Каждое рождение свыше – это как наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. И в целом начинать изучать определенные инструменты, как это делать, как Бог это делал, потому что и мне так делать. И вы начинаете туда погружаться, в эту мудрость. А Иисус, Он поставлен помочь вам жить в воле Божией. И когда вы начинаете погружаться, Иисус как учитель научит вас этому, поможет вам в этом. Потому что Иисус есть последний Адам и помогает каждому из нас вернуться в волю Божию. Как написано, что кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. Ну, хороший вариант. Хороший вариант. Давайте мы сейчас помолимся и обратимся к Богу. Пусть Он поможет нам духом своим увидеть Бытие 1 и 2 главу не просто как книжку, которая информирует нас о событиях того времени, а пусть поможет нам увидеть как книгу или как главы, которые раскрывают то, что можно ложить в основание не только дискуссии, но и жизни. Жизни, в каких-то жизненных процессах, ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Да, Отец, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Мы ценим записанное в Бытие 1 и 2 глава, и мы знаем, что в этих книгах бездна премудрости Твоей. Ибо написано: «Наставь юношу при начале пути, и он не уклонится от них». Поэтому мы верим, что начальное наставление, представленное в Бытие 1 и 2 глава, несет в себе силу. Несет в себе силу. И прямо сейчас мы обращаемся к Тебе о том, чтобы эта сила была высвобождена в душу каждого слушающего. Во имя Господа Иисуса. Пусть каждый слушающий этот материал сверхъестественно принимает откровение из Бытия 1, 2 глава. Во имя Господа Иисуса. Я молюсь и соглашаюсь с каждым молящимся, что сила, которая исходит из этих глав, из этой книги, да направляется в ихнюю душу, да исцеляет ихнюю душу, да освобождает ихнюю душу, да наполняет премудростью Божией во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты поможешь каждому читающему, как написано, что мы будем научены Тобой. Спасибо Тебе за то, что Дух истины наставит каждого читающего, ибо написано, что Он научит нас всему и наставит на истину. Спасибо Тебе. Мы принимаем, что эта книга будет могущественно содействовать каждому из нас, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что она будет служить каждому, кто хочет служить в истине, ходить в истине и практиковать ее. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. И помоги нам и дальше видеть эти жемчужины Твоего Слова, чтобы иметь твердое основание. Как Ты сказал, твердого духом Ты хранишь в совершенном мире. Спасибо Тебе за каждый камень, который лежит в основании и делает нас твердыми духом. Спасибо Тебе. Мы принимаем его с благодарением. А я благословляю каждого слушающего и ожидаю, как и они, что они не останутся прежними. Но начавший в них доброе дело совершит его во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Отец, за каждую исцеленную душу, за каждую освобожденную душу, за откровение, которое поднимается в ихнем духе, делая их свободным от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за то, что они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают понимать и принимать несравненно больше, да больше, да будут они научены Господом во имя Иисуса. Спасибо тебе за каждого, кто обратится к Бытие 1-2 глава и положит в основание практических применений во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его, и мы высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит, да наполняет их житницы во имя Господа Иисуса. Да будут они богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело да будут приготовленными во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за твой труд во имя Иисуса. Аминь.